Глава 31. Господь Капила рассказывает о скитаниях живых существ. Господь, Верховная Личность Бога, сказал: «Под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей деятельности живое существо, душа, входит в мужское семя и вместе с ним попадает в чрево женщины, чтобы воплотиться в теле определенного типа. В первую ночь сперматозоид сливается с яйцеклеткой, и по прошествии 5 ночей в результате дробления из яйцеклетки формируется пузырек. Через 10 дней зародыш принимает форму сливы, после чего он постепенно превращается либо в комочек плоти, либо в яйцо. В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу второго месяца – руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются ногти, пальцы на руках и ногах, волосяной покров, кости и кожа, а также половые органы и другие отверстия в теле – глаза, ноздри, уши, рот и анус. Через 4 месяца с момента зачатия окончательно формируются 7 основных компонентов тела – лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. К концу 5 месяца живое существо начинает ощущать голод и жажду, а по прошествии 6 месяцев зародыш, покрытый водяной оболочкой, амнионом, перемещается в правую сторону живота матери. Получая питательные вещества из пищи, которую ест мать, и напитков, которые она пьет, плод постепенно растет. При этом он все время находится в смрадной утробе, заполненной мочой и калом, и являющейся рассадником глистов и других червей. Когда голодные черви в чреве матери снова и снова кусают нежное тело ребенка, он испытывает невыносимые муки. Оказавшись в этом ужасном положении, он то и дело теряет сознание. Когда мать ест горькую или острую, слишком соленую или кислую пищу, ребенок в ее чреве корчится от невыносимой боли. Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками, ребенок лежит скорчившись в правой или левой стороне утробы матери, с головой прижатой к животу, согнутой спиной и шеей. Лишенный свободы передвижения, ребенок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он вспоминает о всех перипетиях 100 своих предыдущих жизней, и память о них причиняет ему жестокие страдания. Может ли он оставаться спокойным в такой ситуации? Через 7 месяцев со дня зачатия ребенок, который к тому времени уже обладает сознанием, начинает чувствовать на себе давление потоков воздуха, которые действуют на него в последние недели перед родами. Под давлением этих потоков он извивается, как черви, родившиеся из той же грязной утробы. Оказавшись в этом ужасном положении, живое существо, покрытое 7 оболочками материальных элементов, сложив ладони, начинает молиться Господу, который поместил его в эти условия. Человеческая душа говорит: «Я ищу прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, который ступает по земле, приходя в этот мир в своих многообразных вечных формах. Я ищу убежище у Него одного, потому что только Он может избавить меня от всех страхов, и потому что это Он поместил меня в те условия существования, которые я заслужил своими грехами. Я – чистая душа, кажусь сейчас связанным результатами своей деятельности и потому томлюсь в материнской утробе, куда меня поместила Майя. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тем, кто находится здесь со мной, но всегда остается чистым и неизменным. Он беспределен, но его присутствие можно ощутить в раскаявшемся сердце. Ему я выражаю свое почтение». Получив материальное тело, состоящее из 5 элементов, Я был разлучен с Верховным Господом, и сейчас мои качества и чувства используются не по назначению, вопреки моей духовной природе. Но Господь, Верховная Личность Бога, трансцендентен к материальной природе и живым существам. У Него нет материального тела, подобного моему, и Он всегда исполнен духовных совершенств, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Ним. Человеческая душа продолжает. Живое существо находится во власти материальной природы и ведет мучительную борьбу за существование, вращаясь в круговороте рождений и смертей. Причиной его обусловленной жизни является забвение им своих взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Так может ли живое существо, не получив милости Господа, снова встать на путь трансцендентного преданного служения? Всеми живыми существами, как движущимися, так и неподвижными, управляет никто иной, как Верховный Господь в образе Параматмы, который является его частичной экспансией. Господь присутствует во всех трех фазах времени – прошлом, настоящем и будущем. Поэтому обусловленные души занимаются различными видами деятельности под его надзором, и тот, кто хочет избавиться от тройственных страданий материальной жизни, должен безраздельно предаться ему. Оказавшись в утробе матери, в месиве из крови, мочи и испражнений, корчась от жара огня пищеварения, горящего в материнской утробе, и страстно желая вырваться оттуда, он считает месяцы и молит Бога: «О мой Господь, когда же я, несчастная душа, выйду на волю из этого заточения? О мой Господь, хотя мне всего 10 месяцев, по Твоей беспричинной милости во мне проснулось сознание. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя, друга всех падших душ, за эту беспричинную милость, и мне остается, только смиренно сложив ладони, возносить Тебе молитвы». Живые существа в телах других типов воспринимают окружающее, руководствуясь исключительно инстинктом. Они способны различать только приятные и неприятные для данного тела ощущения. Я же обладаю телом, которая позволяет обуздать чувства и осознать свое предназначение. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховным Господом, по чьей милости я получил это тело и обрел способность видеть его во мне и в собственном сердце. Поэтому, о мой Господь, несмотря на ужасные условия, в которых я нахожусь, я не хочу выходить из материнского чрева, чтобы снова не оказаться в глухом колодце материальной жизни. Не успев появиться на свет, ребенок тут же попадает в ловушку твоей внешней энергии, Дева-Майи, и снова начинает отождествлять себя с иллюзорным материальным телом, не находя выхода из вечного круговорота рождений и смертей. Поэтому, взяв себя в руки, я постараюсь выбраться из тьмы неведения с помощью своего друга, чистого сознания. Храня в памяти лотосные стопы Господа Вишну, я вырвусь из круговорота рождений и смертей и избавлюсь от необходимости снова и снова входить в материнское чрево. Господь Капила продолжал. 10-месячный младенец, находящийся в чреве матери, просит об этом, но пока он восхваляет Господа, потоки воздуха, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он появляется на свет. Внезапные толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках вниз головой он появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли память. Ребенок падает на землю, перепачканный калом и кровью, и шевелится в куче испражнений, как червь, родившийся в навозе. Он утрачивает высшие знания и громко плачет, оказавшись в объятиях Майи. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно, и эти люди выхаживают его. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого. Лежа в грязной постели, влажный от пота и кишащий микробами, Несчастный ребенок не может даже почесаться, чтобы унять зуд, не говоря уже о том, чтобы сесть, встать или поменять место. Нежное тельце беспомощного ребенка кусают комары, москиты, клопы и другие насекомые, подобно тому, как маленькие черви кусают большого червя, и младенец, лишившийся знания, горько плачет. Так в муках проходит его детство. Миновав пору детства, он вступает в отрочество. Но на этом его муки не кончаются. Его раздирают бесконечные желания, и когда ему не удается осуществить их, он по своему невежеству впадает в отчаяние или гнев. С ростом тела живого существа растет и его гордыня. Разжигая в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает враждовать с теми, кто так же, как и он, одержимы вожделением. По невежеству живое существо принимает материальное тело, состоящее из пяти элементов, за себя. Эти ложные представления заставляют его считать временные вещи своей собственностью и приводят к тому, что оно все глубже погружается во тьму невежества. Ради собственного тела, которое является источником постоянных беспокойств и повсюду следует за человеком, закованным в кандалы невежества и кармической деятельности, человек совершает различные поступки, и эти поступки заставляют его снова и снова рождаться и умирать в материальном мире. Поэтому, если человек снова встает на путь порока, попав под влияние тех, кто одержим желанием чувственных удовольствий, ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять оказывается в аду. Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия, сосредоточенности, духовного разума, стыдливости, аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей. Преданный не должен общаться с закоренелыми глупцами, которые ничего не знают о своей духовной природе и похожи на дрессированных собак, пляшущих под дудку женщины. Никакая другая привязанность не способна так ослепить и подчинить себе человека, как привязанность к женщине или общению с людьми, неравнодушными к женщинам. Увидев свою собственную дочь, Брахма, очарованный ее красотой, забыл про приличие, и когда она приняла облик Лани, превратился в оленя и погнался за ней. Среди всех живых существ, созданных Брахмой, людей, полубогов и животных, никто, кроме мудреца Нараяны, не способен устоять против чар Майи в облике женщины. Теперь ты видишь, каким могуществом обладает моя Майя, принявшая облик женщины, которая одним движением бровей может заставить повиноваться себе величайших воинов и завоевателей мира. Тот, кто желает достичь совершенства йоги, кто, служа мне, осознал свою духовную природу, никогда не должен общаться с красивой женщиной, ибо в Писаниях сказано, что для преданного такая женщина – это врата в ад. Сотворенная Господом, женщина является воплощением Майи, и тот, кто общается с этой Майей, принимая от нее служение, должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец. Живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело и с глупым умилением взирает на Майю в облике мужчины, своего мужа, рассчитывая на то, что он сделает ее богатой, даст потомство, построит дом и принесет другие материальные блага. Женщина должна считать своего мужа, дом и детей западней внешней энергии Господа, которая таит в себе смерть, подобно призывным песням охотника, таящим в себе смерть для оленя. Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами. Кармическая деятельность живого существа формирует его очередное тело, обладающее соответствующим материальным умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать плоды определенного этапа своей деятельности, этот конец называют смертью, а когда оно начинает получать результаты следующего этапа деятельности, такое начало называют рождением. Когда из-за болезни зрительного нерва глаза утрачивают способность различать цвет и форму, зрение атрофируется, и живое существо, которое является владельцем как глаза, так и собственного зрения, слепнет. Аналогично этому, когда физическое тело, то есть механизм, с помощью которого живое существо воспринимает мир, утрачивает способность к чувственному восприятию, это называют смертью. А тот момент, когда живое существо снова отождествляет себя с физическим телом, называют рождением. Поэтому смерти не нужно бояться. Как не нужно искать спасения в отождествлении тела с душой или безоглядно предаваться наслаждениям, удовлетворяя желания плоти. Осознав свою истинную природу, человек должен сбросить с себя бремя привязанности и идти по жизни, неуклонно следуя к цели. Научившись видеть истинную природу вещей, окрепнув духом в преданном служении Господу и перестав обольщаться привлекательностью материального мира, человек, опираясь на разум, должен поручить свое тело заботам иллюзорного мира. Так он сможет отрешиться от всего материального.